Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию несколько публикаций с интернет-портала «Православие и мир». Они будут интересны для тех, кто следит за событиями, которые происходят после печально известного выступления девушек из группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя. И сейчас, когда над девушками идет суд, конечно, комментариев стало еще больше. Но как это не печально признать, но среди православных комментариев и отзывов очень много таких, в которых звучат отнюдь не христианские призывы к здравомыслию или милосердию, а призывы наказать как можно строже, чтобы другим было неповадно. Причем наказать, руководствуясь не статьей закона, а своими собственными представлениями о том, как смотрит на всю эту ситуацию Господь Бог. Итак, три публикации. Автор первой из них – генеральный директор и главный редактор православного издательства «Дар», председатель редакционного совета интернет-портала «Правкнига», член правления Ассоциации книгоиздателей России, член издательского совета Русской Православной Церкви Георгий Михайлович Гупала. Публикация называется «Дом нетерпимости. Вера не по разуму равно нетерпимость к инакомыслию». В последнее время в связи с выступлением печально известной панк-группы, а может и по совокупности обстоятельств, обстановка в социальных сетях и личных беседах накалилась до предела. Одни православные христиане обрушивают страшные обвинения на голову других, развешивают ярлыки, с легкостью выносят приговоры в духе 37-го года и даже отправляют в ад оппонентов, с мнением которых не согласны. Мы, конечно, помним слова Христа: «Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Но в пылу споров мы почему-то эти слова забываем напрочь. Почему мы так поступаем? Почему одной из особенностей, не скажу всех, но многих современных православных, стало неумение воспринимать другую, отличную от своей, точку зрения? Почему замечательное русское слово «терпимость» прочно закрепилось лишь в словосочетании «дом терпимости» и получило негативную окраску? Не пора ли нам вернуть этому слову первоначальный смысл? Когда-то давно судьба подарила мне радость знакомства с владыкой Василием Родзянко. Я навсегда запомню наши встречи, его мудрость, тихость, мирность, его воспитание, культуру, любовь к людям. Это был святой человек. Он очень любил Федоровский Государев собор, что в Царском селе, и если была возможность посетить его, то всегда приезжал. В один из таких приездов, это было в начале 90-х годов, произошла маленькая история, сильно повлиявшая на мое мировоззрение. Во время литургии я и подьяконствовал, а по ее окончании во время крестного хода почти архиерействовал. Многие, наверное, знают, что у владыки были больные ноги. Во время любой, даже самой долгой и утомительной службы он почти никогда не садился, всегда стоял, как стойкий оловянный солдатик, превозмогая боль. Так было и в тот день. Но когда начался крестный ход, ему стало совсем тяжело идти, и он попросил меня составить ему компанию. Я взял его под руку, и так вместе мы пошли вокруг собора. В первый и единственный раз в жизни ходил с владыкой крестным ходом под ручку. И вот во время одного из переходов к нам подбежала какая-то женщина и протянула владыке тоненькую брошюрку под названием «С царем в Тобольске». Написал книжку некий Панкратов, комиссар Временного правительства, этапировавший царскую семью в Тобольск. Панкратов был петроградским рабочим, выскочившим наверх на популистских лозунгах, так же, как у нас в перестройку выскочили некоторые депутаты. Брошюрку он написал грязную. «Царь – дряблый недоумок, императрица – дура, дети – неучи», в которых ему приходилось вдалбливать азы географии, математики и литературы. Обычная пропагандистская дрянь. Брошюру несколько раз издали в 20-е годы, когда советам надо было полностью развенчать культ царя. А в 90-е 100-тысячным тиражом ее шлепнуло издательство МГУ. Сделали они это, скорее всего, не подумав. Просто царская тема была актуальна, вот и решили, что можно подзаработать. На обложку поместили фотографию царской семьи. Все мирно и благостно, многие купились, не разобравшись в качестве самой книги. Владыка почитал царскую семью и всегда с особым чувством молился за нее, до канонизации. Видимо, считал, что на его семье есть грязное пятно участия в свержении императора. Я никогда об этом с ним не говорил, но когда смотрел, как он молится перед изображениями государя, даже перед памятником, установленным рядом с Федоровским собором, у меня всегда возникало такое чувство. Владыка много знал о царской семье, прочитал множество книг и мемуаров, и, конечно, не мог не знать об этих воспоминаниях Панкратова. Тем не менее, он принял дар с любовью, поклонился и так трогательно поблагодарил женщину, что она, бедняжка, расплакалась. Когда женщина отошла, и мы продолжили путь, я попросил владыку отдать книгу мне, ибо счел не совсем уместным совершать крестный ход с такой, в кавычках, святыней в руках. Владыка с отеческой улыбкой отдал книжку. После же окончания крестного хода, когда все разоблачались, а владыка сел передохнуть в алтаре, он спросил меня: «Георгий, где же мой подарок? Да стоит ли владыка его в руки брать? Может, лучше сразу в печку?» «Как же такое возможно? Книжку в печку? Но ведь это же грязная пропагандистская брошюрка. Ладно бы еще старое издание, а тут...» «Георгий, так нельзя, ведь это наша история. Он, Панкратов, так думал, так тогда думали многие. Их взгляды, их убеждения крайне важны для сохранения нашей истории, для понимания всей сложности этого мира». Я стоял обалдевший. Владыка, который так почитал царскую семью, заступается за какого-то негодяя, оклеветавшего царя. Конечно, я поднес ему книгу. Владыка со столь же благодарным взором принял ее у меня и так проникновенно посмотрел, постарчески. В его взгляде было столько любви и того светлого чувства, которое можно выразить только несколькими словами. «Какие же вы еще дети?» Мне, советскому человеку, воспитанному в черно-белом мире, в мире, расколотом на две враждующие системы, в мире, в котором есть только добро у нас и зло вокруг нас, такой ответ владыки был непонятен. Уточню, я никогда не был коммунистом, симпатий к советской власти не испытывал, в идеологической войне не участвовал, но от рождения был пропитан совковым взглядом на мир, который не допускал разномыслия. И даже став умеренным монархистом, понимающим, что монархия не идеальный строй, но, наверное, ближе всего подходит к русской ментальности, я оставался в душе советским человеком. Для меня все, что не вписывалось в мой мир, подлежало уничтожению, или виртуально, или физически. Хорошая, правильная идея у книжки, пропагандирую ее, плохая, борюсь с ней. Куда девать мерзкую, грязную панкратовскую книжонку? В мусорник, в печь? Но что, на мой тогдашний взгляд, должен был сделать почитавший и любивший царскую семью русский епископ? Решительно меня поддержать. А он меня остановил и заставил задуматься о бренности всего сущего. Собственным примером научил понимать, что нужно слушать и уважать, в том числе и тех, кто не разделяет наши взгляды, особенно тех, кто не разделяет. Чуть позже мы еще раз касались этой темы, и я в корне поменял свое отношение к инакомыслию. Вернее, я меняю его и сейчас. Скорее всего, буду менять и до конца дней своих. Но мне кажется, что двигаюсь в том направлении, которое задал покойный владыка. Год спустя произошла другая история. Приехал друг и крестник отца Серафима Роуза. Настоящий американец, принявший православие около 50 лет от роду под воздействием слов и главной жизни отца Серафима. Он был баптистским пастором, а потом стал православным священником и быстро обрусел. Он отпустил окладистую бороду, которая слегка диссонировала с его голливудской улыбкой, всегда во время путешествий носил рясу с крестом, демонстрируя свою принадлежность к православию, скупил книги всех великих русских авторов и всячески пытался постичь тайну русской души. Собственно, и в Россию он приехал, как на свою новую духовную родину. Я, показывая ему достопримечательности Санкт-Петербурга и находясь в Петропавловской крепости, в Великокняжеской усыпальнице, решил рассказать о позорном поведении великого князя Кирилла Владимировича до и после революции. Возможно, иногда сгущал краски для красоты описания. Переводчик выслушал и что-то кратко сказал отцу. «Я не расслышал, что ты сказал ему и почему так мало? Я ведь столько наговорил». «Я сказал отцу, что ты плохо относишься к великому князю», — с улыбкой произнес переводчик. «Я же не знаю отношения отца к нему. Может, у него есть друзья или чада из родственников великого князя. Может, он к князю относится иначе, и это может огорчить нашего гостя». Отец в это время стоял рядом и улыбался. Было видно, что он понял, о чем мы говорим. Конечно, это была незаконная цензура переводчика, и я считал, что он поступил нечестно, скрыв мои слова. Но я также понимал, что поступок его был продиктован только одним желанием – не причинить боль священнику, не ранить его сердце моими подчас резкими словами и оценками, желанием сохранить мир в его душе и в нашей общей беседе. Две короткие истории, такие разные и в чем-то схожие. Они показали мне пример того, как надо слушать собеседника. Даже когда считаешь себя полностью правым, нужно уважать оппонента и бережно, с любовью, относиться к его взглядам. Нужно любить свою историю такой, какая она есть, со всеми ее успехами, недостатками, победами и поражениями, грязными и лучезарными страницами и даже со всем тем дерьмом, которое оставили нам наши предки. Нужно любить человека, кем бы он ни был, какие бы политические, религиозные, культурологические и прочие пропасти вас не разделяли, потому что только любовь может сделать человека лучше, и только с любовью надо смотреть на жизнь и подвиги, иногда слово «подвиги» нужно брать в кавычки, того или иного исторического персонажа. Только любовь позволит понять поступки и даже преступления этого человека, а это важно, чтобы найти верный путь для своей жизни». Когда-то в России в хороших монастырях монахи и послушники встречали всех приходящих низким поясным поклоном. Кланялись в пол, доставая пальцами земли. Неважно, кто входил в монастырь, это мог быть беглый каторжник, убийца, насильник, вор и проходимец, это мог быть мусульманин, атеист или поклонник танцев на амвоне, это мог быть нищий человек, думающий о том, как украсть у соседа, или богатый, уже сделавший нищими десятки людей. Совсем не важно, кто входил в монастырские ворота. Важно то, что он пришел в монастырь, важно, что у него есть потребность в визите, и еще важно, что пришел человек, образ Божий, венец его творения. Однажды мне попались воспоминания одного из оптинских насильников о последнем визите в пустынь Льва Толстого. Это произошло уже после отлучения писателя от церкви. Формально отлучения не было, но позиции всех сторон конфликта были более чем определившиеся. Два послушника бежали, сломя голову через кусты вдоль скитской дорожки, только для того, чтобы увидеть великого писателя. Они не бросали в него камни или словесные обвинения, а с восхищением смотрели на гениального писателя, имевшего невероятную популярность в России. Никто не отвернулся от него и в оптинском скиту. Болезнь старца помешала быстро принять Толстого, но его не прогнали палкой от ворот, требуя незамедлительного покаяния прежде прощения. Тогда в Оптины точно понимали разницу между человеком и его грехами. Грех осуждался, а человека любили. Потому даже направили делегацию на станцию Остапова, чтобы исповедовать и проводить в последний путь писателя, открыто выступившего против всей церкви, боровшегося с ней, жестко обличавшего церковную власть. В Оптины не стали ждать покаяния Толстого, а поехали со слабой надеждой подарить мир его метущейся душе. Так было, и как бы хотелось, чтобы так было сейчас. Чтобы церковь не превращалась в дом нетерпимости, где царствует грех, мы должны больше говорить о терпимости к инакомыслию. Только так мы сможем не множить зло вокруг себя, а наоборот продемонстрируем миру нашу любовь и милосердие. Вот еще одно замечательное слово, значение которого не все мы понимаем. Это ведь не только добрые дела, но прежде всего милость сердца, способного полюбить даже страшного грешника и терпимо отнестись к его заблуждениям. И еще, когда мы выносим свой вердикт тому или иному человеку, живому или почившему, мы часто не задумываемся, что у этого человека есть родные, друзья, единомышленники, любящие его люди, и своим вердиктом мы можем огорчить всех этих людей, сделать им больно. А ведь так часто мы не знаем всех обстоятельств, побудивших человека к тому или иному поступку или словам. Мы легко навешиваем ярлыки и расставляем всех по ранжиру, но не задумываемся, что не всегда большой мир, царствующий в душе каждого человека, может вместить наша несовершенная душа. Наши оценки могут быть совсем необъективными. Отсюда вывод: давайте подходить к людям с тактом, с любовью, с уважением, даже к тем, кого считаем своими противниками. Помните, что иной раз лучше промолчать, чем своими словами приумножить зло вокруг и посеять ссору. Хорошо бы не превращать нашу церковь в дом нетерпимости, ни ко греху, к человеку. Итак, это была публикация генерального директора и главного редактора издательства «Дар», члена издательского совета Русской Православной Церкви, председателя редакционного совета интернет-портала «Прав книга» Георгия Михайловича Гупала. Еще один материал – это небольшой комментарий протодиакона Андрея Кураева. В дискуссиях о кощунственной акции в Храме Христа Спасителя часто звучит аргумент о том, что подобное действие в мечети или синагоге получило бы самое жесткое преследование, и участницы вряд ли бы остались в живых. Прокомментировать этот аргумент интернет-портал «Прав мир» попросил профессора Московской духовной академии протодиакона Андрея Кураева. Сегодня считается хорошим тоном помечтать о том, как бы этих девиц послать выступить в мечеть или отдать на ночь в казарму десантников. Что это означает? только то, что таким мечтателям надо пойти к психотерапевту. У них явная внутренняя психическая проблема – фрустрация. Когда у человека внутренний кризис, когда присутствует расхождение между принятым им долгом нравственным или социальным и его реальной жизнью, это расхождение его самого травмирует, ему неудобно в этой принятой им же системе ценностей. У Боккаччо в «Декамероне» была такая новелла. Некий епископ католический приглашал к себе время от времени городскую блудницу. Он вроде бы не грешил с ней, просто заводил ее в кабинет, она раздевалась, потом одевалась и уходила. Он ее пальцем не трогал, и был при этом очевидно убежден, что греха никакого нет, а какое-то услаждение он при этом получал. Есть такой грех или болезнь, воеризм, подглядывание, как грешат другие. Когда православный человек говорит, а вот бы их в мечеть, это диагноз воеризм. Сам не могу, но хоть посмотрю, как другие это делают, и в этом получу удовольствие. Может быть, это сожаление о нашей слабости, вот в исламе или иудаизме им бы дали настоящий отпор, а мы... Отсюда вопросы. Давайте честно скажем. Мы мечтаем стать Пакистаном. Люди, будьте логичны. Если вы вступаете на какую-то тропинку, интересуйтесь, куда она ведет. И извольте при этом признаться, что вы ошиблись религией, что вам тесно в Нагорной проповеди, что у вас в душе горит закон Талиона, око за око, зуб за зуб. Ваше право. Но тогда, может быть, вы честно скажете, что на самом деле вы хотите остаться в мире Ветхого Завета». И, наконец, публикация журналиста Александра Архангельского, опять же, с интернет-портала «Православие и мир». «Наконец-то я нашел для себя приемлемую аналогию к процессу против пусь, чья деятельность и взгляды мне глубоко антипатичны, но суд над которыми вызывает тихий ужас, особенно после прочтения стенограмм в «Новой газете», читая показания единоверцев, сгораю от стыда. Но об этом чуть ниже, а пока об аналогии. В глубокой юности я читал протоколы 30-х годов от промпартии до Кировского процесса и Бухаринских дел. И то и дело ловил себя на мысли, что ни одного доброго слова обо всех этих Бухариных, Рыковых, Зиновьевых и прочих заочных Троцких сказать по совести не могу. Но судьи, прокуроры, свидетели обвинения, широкие народные массы, требующие крови, настолько отвратительны, что и бухаринцам начинаешь сочувствовать. Оговорок две. Во-первых, пусям тройки не грозят. Во-вторых, они пуси на последнем заседании сделали все, что можно сделать в юридических, то есть нерелигиозных рамках. Толоконникова признала этическую ошибку. Все. С этого момента к ее группе остаются только экзистенциальные вопросы, выходящие за рамки судебных полномочий, а морально-юридические сняты. И наоборот, к морально страдающим охранникам из Института благородных девиц вопросы только нарастают. Этих и им подобным этически чутких охранников мы видим на входе и выходе в зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, где проводят разные церковные и светские мероприятия. Церковные сам Бог велел, но я много чего читал про светские, а на одном из них даже был, и написал об этом в своем ЖЖ. Вручали какие-то дипломы студентам московских вузов. Выступал сиятельный старец Ресин, а потом был концерт. Между колоннами, украшенными ликами святых, пели и плясали девицы из какого-то ансамбля. Я небольшой пуританин, но нижняя линия юбочек, проходящая посередине ягодиц, даже меня несколько насторожила. А подкаты и всяческие виляния попами не рифмовались с атмосферой зала. Охранники, как ни странно, никого не крутили и не выводили, и не обвиняли в пародийном, то есть быстром на их вкус, изображении крестного знамени и вызывающих попытках встать на колени, хотя бы потому, что креститься и вставать на колени там никто и не собирался. Так в чем же разница? В том, что в одном случае за вход не заплатили, а во втором арендовали помещение за деньги? Понятно, что это вопрос не к охранникам, а к их начальникам и руководителям. Охранники – люди подневольные. Впрочем, я лично не знаю, что хуже – искреннее участие в фарсе, выставляющем православных заявителей в ужасном свете, или лжесвидетельство под страхом увольнения. Поэтому пусть нежные охранники сами с собой разберутся, в какую из гадостей они втянулись, ту или эту. Что же до работодателей, то управляет Храмом Христа Спасителя не патриархия, а фонд Храма Христа Спасителя, который многие антиклерикалы принимают за церковную организацию, но которая является организацией глубоко светской и бизнесовой, а сам храм не принадлежит церкви, он на балансе мэрии. Так вот, работодатели и сдатчики храма в аренду, скажите по совести, если бы пуси заплатили за аренду, они бы не были кощуницами? А если нет, то почему оплаченное кощунство в зале церковных соборов не ранит чуткие души ваших подневольных заявителей? Только не говорите, пожалуйста, что зал есть учреждение мирское, а солья сакраментально. Конечно, с точки зрения мистической, поступок пусть хуже, чем пляски выпускниц. Но мы же не о мистике, которая суду не подлежит. Мы о непотребственной территории храма. В ответ на одно безумие с вирусной скоростью распространяется другое. В умах прогрессивной общественности поселилась мудрая мысль. Если бы церковь раскололась, вот бы наступила жизнь. Демократия, свет разума и счастье. И не умещается в головах прогрессистов, что раскол – это кровь и мука для всех, а не только для ненавистных православных. И что прежде чем высказывать всеохватное обобщение, неплохо бы ознакомиться с материалом. Так на днях по Фейсбуку пронеслась коллективно размноженная ссылка на статью в газете «РУ», из которой, статьи я имею в виду, следовало, что церковь не требует уголовного срока для ПУСЬ. Цитировался Владимир Легойда, и перепечатка статьи содержала помету, но наконец-то дошло. Одна неувязка – это была ссылка на статью 20-х чисел марта. То есть никто не обратил внимания на то, что до людей церкви, в том числе предельно статусных, все дошло с самого начала. А вот их позиция до прогрессистов как-то не дошла. Но будучи сам в определенной мере прогрессистом, равно как в некоторой степени и консерватором, я слишком остро чувствую, как нас всех друг с другом стравили. И создана такая страшная рамка, внутри которой любое твое действие, любое твое слово рискует превратиться в собственную противоположность. Вот написал я про охранников и тут же осознал, что принял участие в игре по стравливанию, обличил их и угодил в ловушку. Пусть готов простить, а ошибившихся единоверцев нет. Поэтому прошу и у тех, и у других прощения. Сейчас важнее всего попробовать выскочить из дьявольского капкана, прорваться за пределы навязанной рамки, занять свободную позицию по совести, а не по партийной принадлежности. Как любил говорить Сергей Сергеевич Аверинцев, дьявол нам все время предлагает: ну-ка выбирай, в какой руке, в правой или в левой. Не нужно делать этот выбор ни в правой, ни в левой руке, нет ничего хорошего. Так, дрянь одна. Это была публикация журналиста Александра Архангельского с интернет-портала «Православие и мир». Что ж, надеюсь, эти мнения, которые я вам прочитала, которые опубликованы на интернет-портале «Православие и мир», может быть, и покажутся кому-то из вас спорными, но дадут, однако, пищу для собственных размышлений и выводов. На этом я с вами прощаюсь до следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь.